прошлые две лекции мы с вами смотрели на эгрегориальные процессы, так сказать, снизу, из плотного, из плотных эфирных слоев, из подзеркалья, смотрели, что на физическом плане происходит. Ну и, в общем, значит, мы с вами примерно, значит, добрались до того места, где, наконец, человек произошел от обезьяны. Но это, так сказать, была создана только основа для, собственно, человека в том виде, в каком он был нужен, как вот такой специфический инструмент, как такое специфическое существо. Значит, и сегодня мы с вами попробуем разобраться, значит, как вот к этому вот существу, человекообразному уже, совсем человекообразному, как к нему, собственно говоря, приделывались вот эти самые тонкие тела, верхние тонкие тела. Это процесс был очень сложный, очень длительный, и мы с вами сегодня вот основные, самые первичные принципы рассмотрим, ну а дальше уже мы будем... В следующих лекциях мы посмотрим, как это все усложнялось, как это все, как это дошло в конце концов до, значит, теперешнего вот состояния, в каком мы сейчас находимся. Значит, то есть мы с вами примерно представляем, как формировались внизу эгрегоров точки власти, точки управления, то есть нижнюю точку эгрегора мы примерно поняли, откуда она образовалась. Значит, вверху эгрегора, как мы с вами помним, значит, находится, ну, нечто условно называемое идеей эгрегора. Значит, откуда оно все взялось? Значит, для того, чтобы понять, значит, как это все устроено, нам придется немножечко отступить назад во времени, и некоторые особенности эволюции тонического слоя надо нам будет рассмотреть. Потому что это именно все формировалось и потом спускалось ниже из тонического слоя. Ну, тонический слой – это, как вы помните, слой четвертый верхний, то есть это четвертый слой. И по течению общего эволюционного процесса развития слоев Алис, организации материала четвертого слоя должны были, по крайней мере, вначале должны были заниматься дети четвертого мастера, то есть должна была заниматься четвертая и двадцатая зоны. Ну, в силу разных метаисторических проблем, тоже, значит, мы с вами это говорили об этом. Значит, там возникли очень серьезные проблемы, и материал тоники должным образом организован не был. По крайней мере, к тому моменту, когда этим материалом уже должны были воспользоваться следующие группы сущностей, то есть когда родились души шестого мастера, пятой и девятнадцатой зон рождения. То есть к моменту рождения детей 5-й и 19-й зоны тонический слой был совершенно не готов для того, чтобы они могли там свои функции осуществлять. Поэтому, ну, когда они туда, значит, спустились, они должны были хотя бы минимально как-то там какой-то навести порядок, потому что там была абсолютная сумятица. Ну, единственное, что, конечно, часть материала все-таки была худо или бедно скоагулирована. Ну, а чтобы представить себе, когда это произошло по времени, ну, нам известным, по времени физического плана, это произошло примерно тогда, когда в животном слое начали развиваться многоклеточные животные организмы. То есть животная клетка уже эволюционировала, эволюция одноклеточных уже произошла, и, значит, стали образовываться многоклеточные. Значит, дети пятого мастера очень долгое время не могли сориентироваться даже в тонике, потому что хаос был там очень большой. И, в общем-то, как бы вот так и развитие животного слоя из-за этого шло достаточно хаотично, нецеленаправленно. В общем, очень много было проблем. Но поскольку эти проблемы касались Алис в целом, это уже такие серьезные дефекты слоев уже представляли определенную угрозу для всего эволюционного процесса, в верхних слоях Алис началась подготовка к проведению так называемого демиургического тока. Это ток, который вызывает резкие трансформации по всему диапазону слоев, проникает во все самые глубокие и самые тонкие пространства. Значит, Алис пользовалась этим средством и до этого, но на этот раз для того, чтобы эти трансформации были более, так сказать, упорядочены, более конструктивны, значит, иерархии 23 и 22 зоны, значит, предприняли специальные усилия для какой-то такой, для подготовки, и сами представители 23 и 22 зоны спустились в тонический слой, чтобы как-то там материал организовать. И это дало возможность детям пятого мастера, то есть 19 и 5 зонам, активизироваться. У них как бы высвободились временные компоненты, которые были там, ну, условно говоря, пережаты, которые не давали им развернуться. И они начали выполнять свои программы, так как, ну, они их, значит, вот, слышали. Значит, при этом они уже к этому моменту были достаточно индивидуализированы, и, набирая материал внутрь себя, то есть перерабатывая материал внутри себя, они, во-первых, специализировались, каждый в своей задаче все больше и больше, и строили для себя все более, каждый отдельно строил все более и более плотные границы из фантомного материала. И, соответственно, взаимодействие между собой они тоже осуществляли уже как бы более плотными способами, как бы более грубо, ну, по сравнению с тем, как это должно было бы быть. То есть они передавали, они взаимодействовали между собой не с помощью многомерных таких вибрационных схем, а с помощью передачи более плотных квантов уже структурированного материала, с помощью мыслеформ. Вот они, собственно говоря, вот организовали вот эту вот систему в тоническом слое обмена с помощью обмена информацией, обмена энергиями с помощью мыслеформ. Значит, детей пятого мастера, вот еще все, мы пока, речь пока о тонике только, значит, индивидуализированных, их несколько миллионов, то есть много. Значит, они, значит, существовали в пространствах пяти и четырехмерных в тоническом слое. Значит, и спуск их, и как бы дальнейшее развитие их жизни в пятом слое происходило, значит, по примерно такой вот схеме. Я сейчас, это как вещь вроде пока может показаться совершенно абстрактной, но на самом деле это нам очень важно для понимания того, что происходило дальше, как из этого вот мы с вами получились. Значит, спускаясь в тонический слой, то есть более плотный по сравнению с тем местом, где они родились. А родились дети пятого мастера на нижней границе стихийно-статического слоя. То есть они прошли через мутабельный слой, как бы спроецировали себя на тонический слой, и, значит, в тоническом слое, значит, стали обживаться. Значит, сначала они, Сначала они на верхней границе тонического слоя. На верхней границе тонического слоя образовали такую, ну, сенсорную матрицу, в которой каждый из них держал как бы определенную ячейку. И по резонансу своей вибрации набирал уже, соответственно, материал. Причем сущности пятой зоны рождения, они давали как бы более низкий тон и, соответственно, набирали материал более плотный. Поэтому достаточно быстро началась дифференциация, то есть сущности пятой зоны спустились глубже, ниже в тоническом слое, и как бы более плотные слои тонического, подслои тонического слоя стали формировать. Девятнадцатые зоны находились немножко повыше, потоньше. При этом многие сущности пятой зоны из-за того, что слишком набрали большую плотность, они уже с самого начала оторвались от целого и уже начали самостоятельное существование. И многие из них стали перемещаться по тоническому слою свободно, как бы горизонтально, просто перенося материал, перенося информацию, перенося мыслеформы. Вот в этой сенсорной матрице оказалась закодирована программа каждой такой сущности. И в зависимости от этой программы, собственно, сущность вот на разной как бы глубине, в материале разной плотности и работает. Значит, вот таким образом, такими способами, значит, началась коагуляция материала тонического слоя, стали формироваться различные пространства меньших размерностей, и постепенно между ними уже взаимодействие стало затрудняться, потому что, значит, и сущности создавали для себя собственные границы, границы себя, индивидуальности своей. И в пространство легче было материал коагулировать, как бы разделяя его по разным качествам. Значит, и специализация, и расслоение все больше и больше увеличивалось, а горизонтальный обмен информацией требовал очень значительных энергозатрат. Поэтому некоторые сущности, оторвавшиеся, то есть те, которые находились в свободном движении, стали, взяли как бы на себя специальные такие функции, они стали работать, ну, энергоносителями, энергонакопителями, обеспечивая своих более статичных собратьев, вот, соответственно, энергиями. А те, в свою очередь, оказались от них в зависимости и со временем просто утратили способность к самостоятельному энергообеспечению. И это, кстати говоря, вот в дальнейшем окажется одной из причин спуска в подзеркалье, куда они просто, некоторые из них, отправились в поисках новых источников энергии. Значит, то есть первоначально связь между сущностями шла через эту самую сенсорную матрицу, но затем они наладили обмен по горизонтали. И, значит, из этой сенсорной матрицы уже стали выделяться отдельные элементы, которые, собственно говоря, вот из них потом и были образованы матрицы эго, или то, что мы назвали эгоические точки. Значит, сенсорная матрица, она пятимерная, а эгоические точки четырехмерные. То есть это получалась уже проекция, значит, программы, проекция задачи в пространство меньших размерностей. Значит, ну вот как-то организовавшись, как-то отстроив себя и научившись как-то в тоническом слое существовать и работать, значит, они стали пытаться организовать тонический слой более упорядоченно. Несколько сущностей 19-й зоны рождения стали собирать как бы в себя, на себя материал по разным темам, информацию, связанную с разными делами. А пятая зона уже все больше и больше стала брать на себя функции передачи информации от одних к другим. Значит, и тогда вот создались, ну, вернее, сформировались принципы создания унсраоров, и первые, появились первые унсраоры. Ну, помните, унсраоры – это сущности информационные хранилища такие огромные. Значит, первоначально было создано 8 унсраоров, и они стали собирать приходящий из подзеркалья материал, каждый по своей тематике. Значит, первый унсраор занимался проблемами эволюции животных, животного царства. Второй – взаимодействием животного царства и растительного, это его тема была. Третий занимался упорядочиванием опыта камня, слоя камня, я имею в виду, то есть второго нижнего слоя. Четвертый аккумулировал идеи, которые шли сверху, то есть от планетарного сознания, и так или иначе соотносил их с той информацией, которая приходила снизу. С этим четвертым унсраором связано несколько уний, сущности делания, которые становятся организаторами событий в подзеркалье через животный слой. То есть это вот первые вот такие вот попытки, потом это все будет развито в человечестве очень активно. Вот я просто вам рассказываю, с чего это все начиналось. Ну, какие, например, события организовывали тогда унии? Значит, то есть они создавали и отражали вниз, в животный слой, клише событий. Ну, например, организация миграционных маршрутов там, рыб, птиц, животных, в том числе сезонных миграций. Ну, мы с вами знаем, что это очень распространено в животном царстве, что вообще, причем, казалось бы, совершенно непонятно, зачем это надо вообще. Ну, сидели бы там на своем месте. Некоторые с одного конца земного шара на другой плывут, рыбы, например, колоссальные проплывают расстояние, птицы перелетают тоже чуть ли не от Северного полюса к Южному, и наоборот, многие. Значит, ну вот, значит, все это стало отражением определенных программ, которые формировались в тоническом слое. Ну, а с точки зрения эволюционной выгоды, конечно же, это давало таким мигрирующим видам очень большие преимущества. Во-первых, это способствовало переносу генофонда. Более плотно заселялись разные области земного шара. Ускорялись мутации, ускорялось развитие тех или иных видов животных. Значит, ну, а значит, происходило это как бы достаточно, ну, если на пальцах объяснить, достаточно просто. То есть формировалась вот эта идея, отражалась импульс, поступал в душу вида животных и вызывал вот эту самую охоту к перемене мест. Ну, а потом постепенно это уже входило в генетику этого вида, и уже постепенно в это уже так все и работало дальше уже на автомате. Значит, пятый унсраор пытался собрать в себя законно наработанный материал. Часть материала четвертого слоя и уже начавшегося формироваться пятого, коагулировалось по закону нормально. Небольшая часть, но тем не менее шла такая работа. Большая часть материала тонического слоя коагулировалась с помощью фантомов. Пока что фантомов белой луны, но фантомным образом. Значит, пятый Сраур, значит, пытается собрать этот материал, но поскольку он работает в такой среде, где уже фантомность используется очень широко, он просто строит такой большой фантомный мешок из фантомного материала белой луны и туда собирает чистый материал, а фантомность используется только на оболочку. То есть как бы он пытается удержать тот фрагмент слоев, который живет по закону, который, вот, все, где все правильно. Такой, кстати, образец, образцовый. Шестой Унцраур пытается дифференцировать материал шестого слоя, который уже тоже скоро уже до него дело доходит. А седьмой Унцраур как бы окружает собою канал демиургического тока. И седьмой Унцраур выстраивает как бы свое тело по всему диапазону слоев Алис, и поэтому он вынужден пользоваться фантомным материалом и белой луны, и фантомным материалом черной луны и черного солнца, потому что, ну, в той ситуации, которая на тот момент сложилась, очень трудно это все держать, все время разваливается канал, все время какие-то там пробои. В общем, значит, очень это сложно. И, наконец, восьмой Унцраур готовит, собирает квинтэссенцию знаний для того, чтобы потом провзаимодействовать, в определенный момент провзаимодействовать с так называемой сокровенной книгой, которой тоже на тот момент, значит, доступа такого постоянного, регулярного, законного нету. Ну, естественно, что при этом восьмой Унцраур в основном взаимодействует с 21-й зоной, с током сознания. Значит, вот такая вот у нас сложилась ситуация. Вот первые, как бы первые шаги в упорядочивании тонического слоя. Значит, это еще до появления человека еще далеко. Пока что в подзеркалье появляются виды животных, которые образуют огромные стада и стаи. Насекомые, которые живут роями, вот как пчелы с разделением функций. То есть вот эти единые организмы из множества особей с разделением функций. То есть, ну вот то, что, о чем мы говорили, значит, как бы протоэгрегориальные структуры в животном царстве. И в животном мире, как отражение процессов, происходящих в тонике, в животном мире совершенствуется система обмена сигналами. Жесты, звуки, запахи, позы. Вот это все вот в этом направлении эволюция очень активно двигается в животном слое, как отражение процессов в тонике. Затем, по прошествии определенного времени, в законное время, происходит значит, событие значимое для Алис, рождается шестой мастер. Значит, до сих пор у нас было, значит, были первые четыре и пятый начал действовать. Значит, рождается шестой. Он пока находится в мутабельном слое. И поскольку требуется очень много усилий для формирования канала для демиургического тока, поддержания целостности седьмого Унцраура, то, в общем-то, как-то вот идея работы с плотным материалом и идея спуска в физический план получает очень большое распространение, развитие, и среди сущностей верхних зон рождения эта идея находит отклик. И некоторые начинают потихонечку из там, стихийной статики, из стабильного трансцендента, начинают как бы строить проекции себя до тонического слоя. Значит, это все достаточно долго продолжается по сравнению с нашим земным временем. Значит, за это время, значит, идет построение подходящего животного тела, о чем мы с вами в прошлый раз говорили. Значит, и начинается постепенно процесс уже как бы вот соединения тонкого с плотным. Значит, примерно 20 тысяч лет обучаются сущности, живущие в тонике, обучаются так или иначе связываться с физическим телом, входить в физическое тело и из физического тела рождать себе подобных. То есть проблема была не в том, чтобы вот самому туда войти, а надо было еще, чтобы дети рождались уже такие, чтобы это все передавалось генетически, то есть очень много было сложностей и с формированием соответствующего кармического клише, где должно было отражаться все многообразие, уже гораздо больше многообразия, чем у животных, возможностей. Все это, значит, то есть вот шел процесс соединения, пробовались разные способы соединения тонкого и плотного. И поскольку очень трудно было удержать всю эту связку вместе, значит, очень активно использовался фантомный материал для сшивания. Различные уровни материала переслаивались между собой, сшивались между собой. Так сплетались, как разноцветные нитки. И в результате получалось так, что черные фантомы с записью животных программ поднимались достаточно высоко, практически до астрального слоя, а белые фантомы, наоборот, спускались глубже, спускались практически до уровня животного эфирного, то есть до уровня ауры. И, в общем, вот это все так или иначе, значит, связывалось. И эфирные и астральные тела ну, людей, уже это уже были люди, были уже более прочные, более, естественно, индивидуализированные, имели более прочные границы, чем это было у животных. И после смерти уже происходил с людьми другой процесс. Не так, животное, когда умирает, его эфирное тело растворяется в общей эфирной массе души данного вида животных, как бы возвращается в свое целое. У людей уже эфирное тело не растворялось полностью, а частично сохранялось, какие-то его фрагменты сохранялись. И именно поэтому, когда людей на свете стало много, возникнет необходимость специально организовывать пространство посмертия, специально обслуживать вот эти вот эфирные, недоразложившиеся эфирные тела, ну, то есть вот души умерших. Но это еще будет не скоро, пока первобытные люди об этом не думают, потому что места много. Людей еще мало, а места, пространства много. Значит, но, значит, люди живут с, ну, большими стадами, семьями, и имеется как бы общая душа этого племени, этой семьи, вот этот первичный протоэгрегор. И вот весь эфирный материал уже удерживается в пределах вот этой вот группы, в этой общей душе. И, собственно говоря, постепенно вот как бы налаживается некий такой аналог инкарнационного круговорота. То есть достаточно быстро этот эфирный материал снова идет в дело, снова рождается значит, в физическом теле. Значит, к этому моменту, значит, поскольку шестой мастер уже родился, программа шестого мастера, еще не души шестой и восемнадцатой зоны рождения, а пока только программы шестого мастера, то есть шестой и восемнадцатой зоны, они уже слышны, слышны в тоническом слое, слышны в более плотных слоях. И поэтому значит, начинают формироваться значит, новые свойства у людей. Значит, это прежде всего по 18-й зоне, например, значит, начинают формироваться более отчетливо выраженные межличностные отношения, сфера чувств, там, привязанность друг к другу, именно личная. Уже у животных, в принципе, это есть некие аналоги этого. Но у людей это уже начинает формироваться гораздо в таком более выраженном виде. Ну а шестая зона дает тенденцию к большему самовыражению, то есть к большей к большим индивидуальным отличиям. Значит, сами же сущности шестой и восемнадцатой зон рождения появляются в тоническом слое, только до тонического они доходят примерно 50 тысяч лет тому назад. Ну, там, плюс-минус 10 тысяч лет, это трудно нам отсюда, там немножко другое время, нам отсюда трудно значит, сосчитать, но примерно вот порядок такой. Значит, и они, как вы помните, значит, оторвались от своих родителей сразу же, и по инерции как бы, их затягивает вниз, и они достаточно быстро попадают, почти что все они попадают в этот вот уже наработанный канал спуска в физический план и начинают постепенно в физический план проникать. Более того, они вот эту тенденцию к спуску в физический план, они ее усиливают, поскольку в тонике информация передается уже по горизонтали, там как бы все как бы, друг про друга все знают, все слышат, что происходит по сторонам. Эта идея заражает очень многих, и даже те, кто в физический план по своим задачам, по своим программам не собирался, начинают тоже вот к этому делу присматриваться. И спуск в физический план приобретает массовый характер. За счет большей индивидуализации начинает формироваться гораздо более выраженная индивидуальная карма. Вначале, как вы помните, карма практически была групповая, то есть каждый индивидуум в групповом кармическом клише имел маленькую-маленькую точечку. Значит, теперь уже начинает формироваться карма более выраженно. И тот опыт, который данный индивидуум набирает во время жизни в физическом теле, опыт набирается, естественно, еще на эфирном уровне, еще думать еще практически нечем, но на эфирном уровне опыт набирается, то есть опыт, ну, опыт поведенческий, опыт значит, жизни, значит, то есть набирается опыт по тому типу, как рефлексы, инстинкты у животных формируются, но уже не весь опыт передается в общую душу, а часть опыта фиксируется уже на индивидуальном кармическом клише. То есть между людьми все больше и больше становится разница по жизненному опыту, по каким-то жизненным навыкам. То есть люди уже начинают между собой различаться в гораздо большей степени, чем индивидуумы у животных. Значит, при этом значит, идет активное развитие рук и, соответственно, умение делать руками. Развиваются структуры мозга на физическом теле. То есть люди учатся делать руками и соображать головой. Таким образом, значит, оказывается, что, в общем-то, уже все готово для того, чтобы можно было спускаться в физический план с более сложными программами. Для того, чтобы это, значит, осуществлять конструктивно, как-то организованно, в тоническом слое формируется специальная иерархия работы с людьми. Эта иерархия включает в себя сущности самых разных зон рождения. Ну, и эта иерархия, собственно, существует, естественно, до сих пор, там, с пополнением, с определенным. Многие члены этой иерархии сами побывали в людях, в физическом плане. Да, наверное, почти что все побывали. Ну, хотя бы просто, чтобы посмотреть, что получилось из того, что они задумали. Значит, и значит, эта иерархия, ну, сначала эта иерархия в основном пытается работать с людьми через унсрауров. Значит, через пятого унсраура в подзеркалье спускаются определенные идеи. Через седьмого унсраура токи, которые как бы должны вот, людьми улавливаться. Но восприимчивость у людей очень слабая. Тонкие тела, надзеркальные тонкие тела практически не развиты. И поэтому, в общем-то, ну, очень-очень медленно те или иные идеи, даже идеи, касающиеся просто жизни в физическом плане, уж не говоря о каких-то более высоких, они очень усваиваются с большим трудом и очень медленно, эволюция идет очень и очень медленно. Поэтому значит, начинают налаживаться способы спуска в физический план с более сложными программами. И вот здесь вот оказывается, что тот принцип спуска и работы в тонике, который значит, использовали дети пятого мастера в создании сенсорной матрицы с индивидуальными включениями, оказывается, что этот принцип дает очень большие возможности для организации этого спуска. Значит, что значит, происходит? Вот это сейчас надо себе представить, как это все делается. Значит, у нас существуют значит, отдельные ну, популяции людей, протоэгрегоры, сделанные ну, почти что по животному образцу. Значит, для популяций в животном царстве, для каждой эволюционирующей единицы в животном царстве, дети четвертого мастера создают определенную эволюционную идею в тонике. И как бы она вот как бы зависает над каждой популяцией и значит, туда отражается, таким образом идет управление этим процессом. Так вот, из сенсорных матриц, которые дети пятого мастера образуют, выделяются отдельные фрагменты, которые группируются в соответствии вот с этой вот идеей. Они как бы с ней взаимодействуют, с ней соединяются, подтягиваются к ней. Значит, с одной стороны, как бы такой вот группа этих вот сенсорных точек с этой идеей соединяется. А поскольку уже очень сильно программы индивидуализации в тонике слышны, индивидуальные программы, вот индивидуальные точки этой сенсорной матрицы оформляются в отдельные вот эти эгоические точки или эгоические матрицы, и вот из этого, из всего формируется вот эта самая первая идея эгрегора. То есть она содержит в себе несколько компонентов, но в ней уже есть элементы индивидуализации, в ней уже значит, закодированы определенные программы индивидуальные и групповые, и это все объединено вот в некую групповую структуру. Но поскольку тоника по-прежнему очень хаотична, чтобы это все не рассыпалось, значит, 20-я зона, который у нас занимается границами, значит, строит для этих всех идей, первой идеи, достаточно плотные границы, и каждая личная матрица эго тоже получает свою собственную границу, то есть происходит такая уже достаточно сильная индивидуализация. Ну, а дальше процесс идет так, как мы с вами вот уже знаем. То есть это эгоическая точка, которая содержит программу данного индивидуума, отражается в кармическое клише для того, чтобы значит, программа, чтобы не потерять программу в процессе воплощения. Ну и вот таким образом вот получается та система, которая действует до сих пор, только значительно, значит, естественно, усложнившись, развившись, усовершенствовавшись. Но началась, значит, вся эта история вот таким вот образом и очень-очень давно. Значит, сначала через эту систему спускаются дети пятого мастера. Ну и поскольку, в общем, получилось это довольно успешно у них, этот способ начинает тиражироваться, и им активно начинают пользоваться дети четвертого мастера, которые несут свои собственные программы. То есть они уже строят по этому принципу, они строят для себя некие аналоги эгоических точек. Если для детей пятой зоны это был естественный способ, то эти просто как бы аналогично, по аналогии, такие вот штуки себе устраивают, и дальше уже вот нарабатывается некий алгоритм, в соответствии с которым вот, значит, идет спуск воплощения. В это время на Земле людей сравнительно немного. То есть, ну, общее количество народонаселения порядка нескольких сотен тысяч всего-навсего. То есть даже, наверное, меньше миллиона, даже меньше полмиллиона. То есть, в общем, совсем немного. И живут они в разных местах. Племена заводятся в самых... Ну, естественно, только в тех районах. Пока что еще люди очень мало что могут делать по преобразованию природы. Поэтому живут они только в тех местах, где благоприятные климатические условия и достаточно для них пищи. Поэтому человеческая жизнь зарождается в самых разных местах, очень далеко друг от друга, и многие человеческие популяции, человеческие племена никак между собой не взаимодействуют. Поэтому вот эту вот операцию по спуску такому вот приходится проделывать в каждой вот группе племен, в каждой популяции отдельно. Вот. Ну, естественно, поэтому пробуются разные способы, примерно один и тот же принцип, но, естественно, отличие. Поэтому и эволюционное развитие разных племен, разных народов идет по-разному, значит, то есть этнические различия, естественно, появляются с самого начала. Значит, что получается в результате? Значит, таким образом удается достичь по сравнению с тем, что было раньше? То есть на самом деле произошел качественный скачок в человеческой эволюции, значит, в чем он выразился? Ну, еще когда люди жили по животным принципам, в их стадах, в их племенах, уже тогда было очень сильное социальное расслоение. Существовал главный, значит, вожак, ну, главный самец или самка, там как складывалось, то есть вожак. И, соответственно, значит, иерархия, как у животных. Ну, мы все про животных читали, как у них там это все устроено. Значит, вот у людей, значит, все было точно так же. Но, естественно, по мере все больше индивидуализации, по мере набора и закрепления индивидуального опыта, все это расслоение закрепляется кармически, и выделяются индивидуумы, которые из воплощения в воплощение накапливают уже личный опыт в какой-то сфере жизни. Но в вожаки попадают, как правило, не только самые сильные, но, в общем-то, часто самые умные. Самые умные, самые хитрые, самые восприимчивые к чему-то новому. И сущности четвертого и пятого мастеров, когда пошли в воплощение, они часто занимали место вождя. особенно 20-я зона, ну, в силу своих особенностей. Но со временем в племенах стали появляться новые роли. Вот это уже принципиальное отличие от животного мира. У животных такого не было и быть не могло. Стали появляться жреческие роли, стали появляться жрецы, стали появляться люди, которые знали и умели что-то такое, чего животным было в принципе недоступно. И именно в роли жрецов с наиболее развернутыми программами воплощались сущности 4, 5 и 19 зоны. Они сами приносили идею и сами ее реализовывали уже в физическом плане. Значит, принципиальная новость всего этого состояла прежде всего в том, что человек начинает воздействовать на, познавать окружающий мир и воздействовать на него активно и целенаправленно. Не просто как животные, значит, пользоваться тем, что уже есть, или опосредованно воздействовать, а производить нечто новое. Естественно, специфика каждой зоны накладывала определенные отпечатки. Тогда еще была специализация очень четкая. Значит, в каких сферах какая зона, значит, себя проявляла, в каких сферах какая зона работала. Значит, то есть, ну, ситуация примерно такая была. Значит, все основное племя, основной этнический субстрат – это вот люди, которые воплощались по совсем первобытному принципу. То есть основной состав племени совсем первобытный, и вот туда воплощаются отдельные сущности, отдельные индивидуумы, которые умеют, знают, могут что-то большее. Значит, четвертая зона, дети четвертой зоны, которые рождались в физическом плане и становились, значит, какими-то жрецами или жрицами, занимались всем тем, что касалось материального обеспечения и физического благополучия. То есть какую пищу есть, как пищу готовить, где жить, как размножаться. И именно они приносили идеи, касающиеся этого. Они приносили с собой идеи, то есть они вот умели находить, скажем, новые виды еды. Они придумывали, как эту еду, пищу лучше хранить, как ее готовить, как ее выращивать. И впоследствии именно они в основном занимались магией плодородия, так называемой, когда магия появилась, и обеспечение посмертия, работы с умершими. Это четвертая зона. И в основном благодаря именно вот тем идеям, которые четвертая зона могла улавливать и реализовывать. Значит, человечество переходит к земледелию. Не все, естественно, те племена, где это вот, значит, оказалось возможно, переходят к земледелию. Ну, естественно, что это первоначальное земледелие, это сажают какие-то там, какие-то клубни еще, ни зерна нету, ни злаков, ничего. Сажают какие-то клубни, типа, ну, ямс вот такой вот есть. Примитивное какое-то земледелие, но тем не менее уже что-то такое выращивают, уже какие-то совершенно новые способы, новые продукты, новые способы. Значит, осваивают огонь, начинают готовить пищу на костре. Вот. Это принципиальные скачки, потому что переход на другую пищу, на другой тип питания, он, естественно, вызывает принципиальные изменения и в строении эфирного тела, и физического тела, и обмен веществ меняется. То есть человек становится все более и более человекообразным. 20-я зона, приходя в воплощение, тоже занимается в основном своими делами. Это, как правило, вожди, воины, появляется расслоение социальное, уже выделяется специальная как бы группа людей, которые занимаются защитой, обеспечением безопасности, взаимодействием с соседними племенами, с соседними группами, там, где это взаимодействие есть. А 19-я зона, это еще интереснее. 19-я зона приносит идеи, касающиеся принципиально новых способов действия. Здесь как бы две группы этих новых способов. Либо это просто идеи новых орудий труда. У людей появляются новые орудия труда, ну, пока примитивные, там, палка-копалка, там, раз занялись земледелием, надо чем-то землю копать, копье с каменным наконечником, топор, но уже все более и более совершенно, ну, там, иглы, там, ну, вот какие-то инструменты, вот эти все первобытные инструменты, причем это все идеи, тут еще очень сильно темп эволюции ускоряется, потому что эти идеи уже приходят достаточно быстро людьми осваиваются, ну, то есть в течение там, если раньше на освоение какой-то достаточно такой, ну, с нашей точки зрения, примитивной идеи требовалось несколько десятков тысячелетий, то теперь это осваивается в течение там нескольких столетий или там тысячелетия, то есть значительно быстрее. Но вообще все равно еще пока что очень и очень медленно эволюция двигается. Значит, но просто идеи – это, значит, одно направление того, что 19-я зона приносит, а другое направление сыграло огромную роль в эволюции человечества, и 19-я зона принесла первобытным людям магию как способ воздействия на плотное из тонкого. И магия стала применяться людьми во всех сферах жизни. Именно как вот способ. То есть каждая зона, каждое качество нарабатывало свои магические способы. Поэтому появилась магия плодородия со временем, появилась магия деторождения, появилась военная магия, защитная магия. Постепенно это все развивалось, но это все пока еще в самых первобытных таких вот вариантах. Ну и, естественно, вот магия трудовая, магия рабочая, охотничья магия очень развивалась. Пятая зона принесла различные способы передачи и сохранения информации. Передачи как по горизонтали, то есть от человека к человеку, так и по вертикали, то есть способы передачи информации сверху вниз, как раз способы проведения идей сверху вниз, и передачи определенной информации обратно наверх, значит, ну, на форме, как это выражается, люди учатся говорить. Появляется членораздельная речь. А это означает, что люди уже и сами могут создавать оформленные мыслеформы. То есть они могут оформлять какие-то свои мысли, какие-то свои соображения, пусть очень плотные, пусть очень грубые, но тем не менее они уже это умеют делать. Потом, значит, как способ тоже передачи и сохранения информации, как способ магического воздействия через это. Появляется рисунок, который тоже используется с магическими и ритуальными целями. Но, значит, самое главное, самый главный способ – это создание системы запоминания и тиражирования знания и способов действия через ритуализацию. Вот это вот очень важный момент. То, что касается разговоров, что касается мыслеформ, это как бы более-менее мы понимаем, мы этим до сих пор пользуемся, и тут как бы вроде бы понятно. А вот что такое ритуал? Вот это, кстати, вот вещь очень важная, очень тонкая, и это тоже то, чем мы до сих пор активнейшим образом используем, но не так, значит, отдаем себе отчет, то есть это у нас загнано очень глубоко в подсознание. Так вот, значит, этот способ был, значит, создан вот ровно в тот момент, когда человек стал становиться человеком, поэтому этот способ он у нас сидит в самой глубине нашего подсознания. Значит, что это такое? На самом деле это все очень просто. Значит, это тоже как бы дальнейшее развитие определенных способов существования животного царства. У всех высокоразвитых животных отношения между индивидуумами регулируются с помощью системы поведенческих стереотипов. Это хорошо известно, это понятно. Ну, скажем, просто посмотреть на собак, да, значит, у собак есть определенные ритуалы встречи, приветствия, угрозы, покорности, ухаживания. Причем любая собака, независимо от размера, породы, независимо от того, где она живет, там в Австралии или наоборот, там в Гренландии, они все друг друга прекрасно понимают. Потому что это очень четкая система ритуалов, запечатленная в генетической памяти, и вообще прекрасно это все работает. Потому что иначе очень трудно было бы им, значит, жить между собой. То есть, грубо говоря, значит, эфирно-астральное тело каждого животного содержит как бы некое запоминающее устройство, благодаря которому, значит, животное знает, где и как себя вести. Этот же принцип был использован в человеческих сообществах, но в значительно усложненном виде. То есть у людей тоже, естественно, существовало, ну, у тех же самых обезьян, например, существует определенная тоже вот система ритуалов взаимодействия между собой. И, естественно, что у людей тоже существовало уже, иначе просто было бы невозможно. Значит, и поэтому вот был использован этот же принцип, но в значительно расширенном виде. Прежде всего, значит, это связано с тем, что у человека значительно шире сфера интересов и значительно шире кругозор. Значит, таким образом, значит, в ритуале запоминалось то, как надо взаимодействовать не только между собой, в ритуале запоминалось, как надо взаимодействовать с теми или иными, например, силами природы. В ритуалах запоминалась магия, в ритуалах запоминалось, как из тонкого, с более тонкого воздействовать на более плотное. Ну и это сразу же дало очень большой прогресс. Прежде всего, значит, ритуалы были применены при развитии магии, поэтому очень быстро люди осваивают магические способы сосуществования с окружающим миром. Первичная магия действовала по принципу, ну это магия, элементарная магия 19-й зоны, действуя по принципу цель, желание, мыслеформа, действие на эфирном уровне, действие на физическом плане. Очень хорошо это было использовать при охоте, например. Дальше шло активное развитие магии работы с предметами. Люди стали делать заговоренные копья, стрелы. Стали складываться ритуалы обеспечения плодородия, обеспечения удачной охоты. Причем это люди делали уже осознанно. То есть они уже понимали, что они делают и зачем. Ну, на своем каком-то, вот, на уровне своего тогдашнего кругозора, своих тогдашних целей. Но, в принципе, уже было понимание и контакт с душой животных и с душой растений, который благодаря этой магии происходил, значит, он уже был тоже людьми осознан. Значит, к этому моменту, к этому времени, значит, пятый унцраор, значит, опять возвращаемся к тонике, пятый унцраор начинает собирать в надзеркалье, начинает собирать в себя человеческий опыт. Он как бы вбирает этот опыт из вот этих верхних точек первого эгрегора. Происходит перераспределение материала тоники за счет вот того, что люди начинают очень активно уже с тоническим материалом работать, так или иначе. И пятый унцраор, с этим работающий, он начинает подразделяться, уже появляется, значит, довольно много различных племен, он начинает подразделяться внутри себя, уже как вот один фрагмент обслуживает одно племя, другое, другое, третье. И верхние точки эгрегоров как бы подтягиваются повыше за счет этого. Благодаря этому племена становятся крупнее, а идеи в них становятся воплощать легче. То есть процесс как бы вот развивается и, ну, в общем, идет своим чередом. Нужно сказать, что вот этот процесс, который я сейчас описала, он, ну, то, что я говорю, это начиналось, вот, как бы придумывалось и впервые реализовывалось, это все вот в те незапамятные времена, там 50 тысяч лет назад, там 25 тысяч лет тому назад, очень-очень давно. Но в дальнейшем процессы этногенеза с самого начала, то есть на самом деле это процесс этногенеза с самого начала. И в истории человечества неоднократно были такие ситуации, когда вот этот процесс этногенеза начинался практически с нуля. Но это происходило, например, после Атлантической катастрофы, после Всемирного потопа, когда на Земле людей осталось очень мало и практически снова все пришлось начинать. Иногда процессы этногенеза начинались просто в тех местах, где до этого люди не жили, там, например, из-за природных условий, там, скажем, ледник там был, потом ледник растаял, ушел на этом месте, стали формироваться племена. Поэтому вот те механизмы, о которых я рассказываю, ну, полностью или частично как-то, они действовали, как бы вот запускались очень много раз. И далеко не все сущности, скажем, там 4-й, 5-й, 20-й, 19-й зон, пошли в воплощение сразу же в первичные вот эти вот эгрегоры 20 там, тысяч лет назад. Сравнительно немного. Ну или, может быть, сходили в воплощение, потом вернулись, долгое время не воплощались. А некоторые потом как раз вот при таких уже более поздних началах этногенеза как бы воплощались заново, либо пользуясь уже тем опытом, который когда-то они имели, если они воплощались, раньше, либо пытаясь реализовать через новые, так сказать, свеженькие человеческие существа какие-то другие идеи. Ну, тем более, что в эволюции человечества использовались разные направления, то есть разные этнические типы, прививалось вот это все человеческое на разный этнический субстрат. Вот, поэтому еще даже первые воплощения некоторых сущностей пятого в основном мастера или четвертого, они могли происходить даже сравнительно недавно, ну то есть порядка там 4-5 тысяч лет тому назад. Только последние где-то, наверное, 2,5-3 тысячелетия уже нового ничего не было, уже этносы формировались из того, что уже было. Просто души, которые снова приходили в воплощение, они уже входили в созданные системы, уже в налаженные какие-то структуры. А это вот именно когда все приходилось налаживать с самого начала. То есть все, что вот сейчас вот как сложно устроены человеческие сообщества, вот это все, я вам рассказываю, как это все налаживалось с самого нуля. И вот такие вот ситуации, когда приходилось налаживать с нуля, они возникали вот до сравнительно недавнего времени. Так, значит, ну, мы опять возвращаемся в далекое прошлое. Значит, следующий такой вот как бы качественный скачок произошел примерно так порядка 25 тысяч лет тому назад, когда уже благодаря вот осознанному действию, слову, уже рисовать чего-то научились, какая-то магия появилась. А это все было связано с процессами коагуляции материала. На самом деле это все люди не только как бы на себя работали, они еще определенным образом структурировали материал астрального и низа тонического слоя. И вот, значит, благодаря всем этим вот усилиям, с помощью коагуляции материала проходила с помощью фантомов, с помощью фантомного материала, с помощью фантомных оболочек. Тем не менее, удалось достаточно много уже материала наработать. И одновременно в воплощении уже получило возможность находиться достаточно много людей. Уже порядка миллиона человек, как минимум, могли одновременно находиться в физическом плане. То есть им хватало материала, чтобы построить себе тела. Поэтому, значит, люди стали инкарнироваться чаще и разнообразнее, стали уже прицеливаться к воплощениям и пробовать воплощаться души более высоких зон рождения, но пока только так вот пристрелочно. Значит, соответственно, и на физическом плане, поскольку людей стало больше, они стали чаще общаться между собой, даже достаточно отдаленные племена. Начался обмен как бы, людьми между племенами, обмен генофондом. Значит, люди стали вступать в браки с чужими. Воевать, обмениваться подарками. В том числе, значит, дарили женщин, детей, тоже как определенный обмен генофонда. Значит, начали воевать, захватывать пленных, которые тоже включались в состав эгрегора. И появляется ритуальное людоедство, ритуальное детоубийство. Ну, это отдельная статья, сейчас об этом не буду об этом сейчас подробно рассказывать, потом мы об этом поговорим, когда будем про Атлантиду говорить. Значит, люди научились уже выращивать злаки, типа кукурузы, запасать зерно, приручать скот. Ну, сначала просто приманивали, там, подкармливали, там, например, там, коз, кур, там, каких-то таких. Потом уже стали и пасти их, то есть появились первые домашние животные. собаки приручились, но собаки к людям пришли сами. Собакам нужно было просто чисто эволюционного для них общения с людьми было важно для их собственной эволюции. И на этой стадии начинают сознательно заботиться об умерших. То есть очень долго первобытные люди, практически как животные своих, значит, животных не мертвых, не, ничего с ними не делают, ну, в крайнем случае, съедят. Значит, то есть как бы животный эфирный материал возвращался вот, в целый, возвращался в животный же эфирный материал. Значит, у людей тоже долгое время никакой заботы не было, но постепенно, значит, этот процесс тоже стал упорядочиваться. Ну, естественно, что сначала как-то специальным образом хоронили, то есть какие-то появились ритуалы, которые обеспечивали бы какое-то специальное состояние физического и эфирного материала после смерти. Сначала это касалось только вождей, жрецов, то есть тех, кто, чей опыт был важен для племени. То есть тут те люди, которые набирали индивидуальный опыт и сильно отличались от остальных. Ну, ритуалов похоронных было очень большое разнообразие было у первобытных людей. Это зависело от того, что, какую именно часть опыта надо было сохранить. Пока что еще люди не думали, еще не понимали, как бы не хватало кругозора, не хватало просто, ну, представления, воображения насчет того, что, значит, душа потом снова как бы воплощается в данном племени. Но многие первобытные племена постепенно начинали учиться взаимодействовать с умершими, то есть эфирное тело, то есть умерших как бы. Ритуалы совершались такие, чтобы эфирное тело умершего находилось поблизости. Ну, скажем, оседлые племена хоронили, скажем, закапывали умерших либо под полом жилища, уже к этому времени жилища появились, либо в каких-то специальных местах, ну, поскольку уже были ритуалы определенные, были какие-то священные места, в которых происходило, скажем, общение с духами природы. Значит, хоронили, например, там. Могли похоронить магов. Племена кочевые могли, например, останки умершего вождя просто возить с собой специальным образом. Постепенно учились специальным образом обрабатывать тела. То есть вот стала развиваться вот эта вот так называемая магия мертвых. И постепенно это стало приводить к тому, что в эгрегорах стали формироваться специальные слои для умерших. И это вызвало очень сильную трансформацию шрастров, то есть плотноэфирных слоев Алис, потому что человеческие, значит, человеческий эфирный материал, человеческие эманации, они вытесняли эманации животных, вытесняли какие-то стихиальные построения, или с ними взаимодействовали, или вытесняли, и вот таким образом человек стал захватывать потусторонние пространства и тонкие, ну, вверх после смерти подниматься еще люди не умели, разделять материал не умели, но вот в плотном, в эфирном слое уже, значит, стали осваиваться, стали обживаться. Ну, тоже, значит, магия, развитие магии привело к тому, что появились эманационные сущности, наработанные людьми, которые стали уже людям помогать. Ну и, соответственно, племенные эгрегоры, которые уже содержали в себе и эфирные тела усопших, еще больше разрастались, становились плотнее, крупнее, мощнее. Значит, и, в общем-то, все это уже подготовило ситуацию к тому, что сущности верхних зон рождения, ну, видели уже целесообразность и возможность воплощения в физическое тело. Значит, про это мы с вами будем говорить в следующий раз. Значит, в следующий раз мы с вами будем заниматься Атлантидой и последствиями. Значит, ну, конечно, желательно было бы, если бы вы в качестве домашнего задания прочитали бы то, что написано в книжке «Жизнь человека», чтобы мне все не повторять. Я только повторю какие-то ключевые моменты из того, что там изложено, и расскажу какие-то новые вещи, то, чего там в книжке нету. Вот. Поэтому, значит, имейте в виду, что я буду... Не буду я все повторять, так что, чтобы было понятнее и интереснее, значит, подготовьтесь. Так, ну, значит, сейчас мы по теме сегодняшней лекции, поскольку у нас главные герои сегодня были 5-й и 19-й зоны, мы на них, соответственно, и помедитируем. Так, внимание, внимание, единица, сок, тум, эна, присцельс. Двойка. Сок, тум, эна, присцельс. Тройка. Сок, тум, эна, присцельс. Четверка. Сок, тум, эна, присцельс. Пятерка. Сок, тум, эна, присцельс. Шестерка. Сок, тум, эна, присцельс. Семерка. Сок, тум, эна, присцельс. Так, 19-я зона. Единица. Рон. Ар. Агар, Йен, Грон. Двойка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. тройка, рон, ар, агар, ен, грон. Четверка, рон, ар, агар, ен, грон. Пятерка, рон, ар, агар, ен, грон. Шестерка, рон, ар, агар, ен, грон. Семерка, рон, ар, агар, ен, грон. Девятнадцатая зона снизу. Семерка, рон, ар, агар, ен, грон. Шестерка, рон, ар, агар, ен, грон. Пятерка, рон, ар, агар, ен, грон. Четверка, рон, ар, агар, ен, грон. Тройка, рон, ар, агар, ен, грон. Двойка, рон, ар, агар, ен, грон. Единица, рон, ар, агар, ен, грон. И пятая зона снизу. Семерка, соок, тум, эна, присцельс. Шестерка, соок, тум, эна, присцельс. Пятерка, соок, тум, эна, присцельс. Четверка, соок, тум, эна, присцельс. Тройка, соок, тум, эна, присцельс. Двойка, соок, тум, эна, присцельс. Единица, соок, тум, эна, присцельс. Кто устал, потихонечку выходите. Yeah.